Протоиерей Иоанн Мейендорф. Введение в святоотеческое богословие. Введение. Среди прочих богословских дисциплин патристикой или патрологией называется дисциплина, занимающаяся изучением творений святых отцов Церкви. Когда говорят об отцах Церкви, то обычно имеют в виду великих богословов, таких как, например, святые Игнатий Антиохийский, Григорий Ниский, Максим Исповедник, Григорий Палама, святых, чьи учения и имена прочно вошли в православное предание. С другой стороны, столь же неотъемлемой и неизбежной частью истории христианской мысли являются и такие личности, как, например, Ориген, великий христианский мыслитель и богослов. Хотя Ориген и был осужден Церковью, но без знания его учения невозможно понять логику развития христианского богословия первых пяти веков, так как его учение лежит в основе всех основных течений восточной православной мысли того времени. Понятие «святые отцы Церкви» неотделимо от понятия церковного предания, одной из глубочайших основ нашей веры. Священное предание, как с большой, так и с маленькой «п», в свою очередь связано с понятиями авторитета и отбора. У христиан один учитель – Христос. Но его учение не было закреплено в письменной форме им лично во время его земного служения. Поэтому все содержание нашей веры мы получаем, так сказать, из вторых рук. Новозаветные писания есть свидетельство очевидцев, избранных для этой роли самим Господом. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 1 по 5. Евангелие от Луки, глава 6, стихи 14, 15, с 24 по 48 и другие. Им было вверено сохранить в памяти и записать все, что они видели, слышали и осязали. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 1. Но новозаветные книги были написаны не сразу после описанных в них событий, а несколько десятилетий спустя. В продолжении этого времени память о жизни и словах Христа передавалась из уст в уста, от человека к человеку, и так возникло устное предание. Это предание существовало в памяти отдельных людей, но было в то же время и выражением веры христианской общины, Церкви. Община эта была создана Христом, и можно сказать, что после Его прихода она существовала всегда. Как обещал сам Спаситель, Его ученики руководимы самим Духом Божиим, истинным источником жизни христианской общины. В Церкви живет Христос, и Дух Святой научает Его учеников всякой истине. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 13. Отдельные лица живут не в вакууме, а принадлежат к Церкви, которая есть храм Духа и та среда, где существуют не только отдельные человеческие обычаи и предания, но и единое священное предание, писанное или неписанное. Святой Дух руководит всем телом Церкви, и потому Церковь, руководствуясь своей полнотой познания и авторитетом, производит отбор того, чему надлежит стать ее преданием. Этот отбор осуществлялся уже в апостольские времена. Известно, что святой апостол Павел написал по меньшей мере еще два послания, не вошедшие в новозаветный канон. Не было включено в Новый Завет и послание, приписываемое апостолу Варнаве. Как апокрифические, были отвергнуты и гностические Евангелия. Лишь божественным промыслом можно объяснить, почему уже в самые ранние времена были отвергнуты или приняты в канон те или иные произведения. В те времена не было научно-исторических методов для установления подлинности различных записей слов Христа или достоверности того или иного апостольского писания. Но тем не менее оказалось, что подбор был сделан верно, даже с исторической точки зрения. Знаменательно, что уже тогда апостольское авторство само по себе не было единственным критерием истинности. Так не вошли в канон два вышеупомянутых послания Павла. Послание к евреям, вероятно, не принадлежит перу самого апостола. Евангелист Марк, как известно, записывал со слов святого Петра. Наконец, ни святой Лука, ни сам великий Павел не входили в число апостолов, избранных Христом во время его земного служения. Таким образом, происходил отбор. И отбор этот осуществлялся авторитетом и интуицией всей Церкви, вдохновляемой и ведомой Духом Святым. Жизнь Церкви неразрывно связана со святым преданием, и в историческом странстве Нового Израиля существует постоянная и насущная необходимость авторитетного свидетельства Церкви своему преданию. Отцами Церкви считаются такие личности, такие учителя и писатели, в которых Церковь единодушно признает авторитетных свидетелей, то есть людей, глубоко понимавших и правильно толковавших откровенную истину. Римско-католическая Церковь, всегда стремящаяся к точным определениям, предлагает следующую формулировку. Отец Церкви должен отвечать трем условиям – древности, святости и правильности учения. Римская традиция особенно подчеркивает наличие хронологических границ. Святые отцы существовали только до VIII века включительно. Последним отцом был святой Иоанн Дамаскин. Все выдающиеся богословы после Дамаскина у католиков называются учителями Церкви, а не отцами. В свете православного понимания святого предания такой подход неприемлем. Наша Церковь учит, что божественное откровение не ограничено Святым Писанием, а святое предание не ограничено никакими хронологическими рамками. Дух Святой действует через людей всех времен, и Церковь узнает в людях своих святых отцов не по причине древности, а руководствуясь своей внутренней интуицией, на основании которой и формируется предание. Так, например, отец XIV века, святой Григорий Палама, был провозглашен святым через несколько лет после своей смерти. Основным и решающим условием в определении истинности учения того или иного отца Церкви является апостольская вера. Следует всегда помнить, что Церковь определяет себя как Церковь апостольская, а не святоотеческая. Святым отцом почитается тот, кто в правильных понятиях толкует апостольскую веру для своих современников. Такой человек ясно видит проблемы своего времени и проповедует христианство таким образом, чтобы разрешить эти проблемы, ответить на вопросы, противостоять заблуждениям. Четкая юридическая формулировка в таком случае невозможна. Вся Церковь, все предание служит критерием. Это отсутствие четких определений в каком-то смысле представляет большое неудобство. Люди любят, чтобы их направляли, ими руководили, указывали, как поступать и что думать. Возникновение папства в какой-то степени можно рассматривать как проявление этого всеобщего желания четких правил, внешних критериев и рецептов истины. Другим римско-католическим критерием святых отцов является святость жизни. Этот критерий приемлем и для нас, с одним лишь уточнением. Он не означает, что святые отцы были абсолютно безгрешны. Один Бог без греха. Церковь никогда не считала безгрешность условием признания кого-то святым. В древности понятие святости употреблялось гораздо шире, нежели в наше время, и формального процесса канонизации не существовало. Половина всех средневековых византийских патриархов, тех, которые не были формально осуждены за ересь, были причислены Церковью к лику святых. Окончательное решение всегда принадлежит самой Церкви. Она лишь одна знает, удовлетворяет ли кандидат неким трудноопределимым, но тем не менее несомненно существующим внутренним требованием, отражающим логику развития предания, с одной стороны, и формирующим предание, с другой. Если мы считаем Писание святых отцов Церкви свидетельством истины, нам следует пребывать с ними в духовной преемственности. Это отнюдь не означает, что мы должны слепо повторять все, что написано у святых отцов, а скорее предполагает усвоение некой внутренней логики, интуиции, последовательности развития святоотеческой мысли. На этом свободном пути всегда существует опасность впасть в ересь. Однако не следует забывать, что никакой человек просто в силу своей человеческой ограниченности не свободен от такой опасности, и что, с другой стороны, абсолютным еретиком является один лишь дьявол, раз и навсегда сказавший Богу